эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую наших слушателей, это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. На календаре среда, сегодня 5 июня, говорим о таком. Минск при Зеленском. Что известно о заседании контактной группы? С требованиями наказания руководства МВД выступили и в Северодонецке. Оставшиеся здесь. Маринка и животные, пережившие обстрелы. По словам аналитиков, в Украине сегодня отрабатываются новейшие способы информационных манипуляций, в том числе и в интернете. Как работают украинские боты, то есть ненастоящие пользователи в социальных сетях? По каким правилам ведется война в интернете? И как обычному пользователю социальной сети защититься от мнений, которые ему втюхивают боты? Об этом в студии. Через несколько минут у нас в гостях журналист проекта «Media Sapiens» издания «Детектор Медиа» Владимир Малинко, а также директор аналитической компании «Singularex» Евгений Мусиенко. Друзья, вопрос к вам. Спорите ли вы в интернете и зачем? Расскажите нам в прямом эфире. Наш номер 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, звонки бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с самых свежих новостей. О них нам расскажет Егор Устинов. Егор, здравствуй.
Приветствую. Двое украинских военных погибли, еще трое получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки. Один военный погиб с начала текущих суток, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 16 раз обстреляли позиции украинской армии. Под обстрелы попали районы населенных пунктов Авдеевка, Опытная, Новоселовка 2, Толоковка, Чермалык, Павлополь, Пески, Водяное, Крымская, Новолуганская, Золотое 4, Станица Луганская. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Докучаевска. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал усиление боевых действий на Донбассе. Президент, в частности, обратился к руководству России и заявил, что обострение конфликта не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Владимир Зеленский также добавил, что сегодня намерен обсудить обострение ситуации на востоке Украины с европейскими коллегами. Напомню, что в Минске сегодня состоится первое после смены власти в Украине заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую делегацию на этой встрече возглавил второй президент Украины Леонид Кучма, который возвратился к работе в Минской группе после паузы продолжительностью 8 месяцев. Трехсторонняя контактная группа сегодня обсудит вопросы прекращения огня и обмен пленными. Кабинет министров Украины направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение 13 руководителей областных государственных администраций. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, администрация президента совместно с секретариатом Кабинета министров проработает механизмы отбора новых претендентов на должности председателей обладминистрации. Правительство утвердило, в частности, увольнение глав Львовской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черниговской и других областных администраций. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не намерен уходить в отставку из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Киевской области. Он добавил, что не должен уходить в отставку и председатель национальной полиции Сергей Князев. По данным правоохранителей, напомню, 31 мая двое полицейских распивали алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком. Во время отдыха мужчины решили пострелять по металлическим банкам из огнестрельного оружия. Позже оказалось, что пуля попала в мальчика, который был в соседнем дворе. 3 июня 5-летний ребенок умер в больнице. На сайте администрации президента петицию с требованием отставки министра внутренних дел Авакова подписали более 22 тысяч человек из 25 необходимых для рассмотрения. Новым главным тренером Луганского футбольного клуба «Заря» стал Виктор Скрипник. Как сообщает пресс-служба клуба, с украинским специалистом заключен контракт на 3 года. Напомню, Скрипник заменил на этом посту Юрия Вернидуба, который 31 мая ушел в отставку. Предыдущим местом работы Виктора Скрипника был футбольный клуб «Рига». Напомню, в сезоне 2018-19 «Заря» финишировала на 5-м месте украинской премьер-лиги. В связи с вооруженным конфликтом на Донбассе луганский клуб проводит домашние матчи в Запорожье. И по прогнозам синоптиков, завтра, 6 июня, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 17, днем от 29 до 33 градусов тепла.
Дон «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро вы сможете звонить к нам в прямой эфир. Наши номера 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Сегодня в студии мы говорим о том, как работают украинские боты, то есть ненастоящие пользователи в социальных сетях. Расскажите нам, спорите ли вы в интернете и зачем?
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. Сегодня проходит встреча в минском формате, первая после вступления в должность президента Владимира Зеленского. Ранее в Брюсселе сам Зеленский анонсировал участие во встрече начальника Генерального штаба Украины Руслана Хомчака. С нами на связи по телефону из Минска корреспондент радио «Свобода» Валерий Калиновский. Он расскажет, какие подробности стали известны по итогам заседания группы. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, могу сказать, что заседание, вероятнее всего, закончилось, потому что покинул здание, где проходят переговоры представитель России Грызлов. Вот. И сейчас группу украинских журналистов, а также и меня пригласили на брифинг представителя кого-то из представителей украинской делегации. Мы надеемся, что это будет новый старый глава делегации Леонид Данилович Кучма. Вот. Сложно говорить о каких-то подробностях, сложно, потому что информации фактически на тот момент нет. Мы знаем только, что очень обновленная делегация, снова во главе Леонид Кучма, а в гуманитарной группе Валерия Лутковская, бывшая представитель, омбудсмен Украины. Вот. Она здесь уже бывала, она досвеченный, опытный переговорщик, она переводила переговоры здесь по заключенным. Вот. Так что вот такая обновленная делегация. Достигла ли она чего нового? И главное, вопросы обмена пленных, в вопросе остановления стрельбы на линии соприкосновения в Донбассе. Вот это два главных момента, на которые мы сейчас постараемся услышать ответ. И мы просто в этот момент двигаемся на брифинг представителя Украины.
Валерий, если можно коротко, хотя бы в каком настроении Борис Грызлов покинул это заседание, в каком настроении участники группы? Ну, можно ли судить хотя бы по лицам, удалось ли достичь какого-то соглашения?
Настроение Грызлова засечь не удалось. Он очень быстро сел, ирритировался, вывели в его бронированный «Мерседес», и он уехал. А поскольку представители Украины пригласили прессу, значит, кажется, что у них есть что сказать. Вот на этот момент вот такая у меня мысль.
Спасибо, Валерий. Будем держать с вами связь. Вполне возможно, что удастся достичь какого-то прорыва, ведь Владимир Зеленский обещал новые предложения от Украины в минских переговорах. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Валерий Калиновский.
Словарь. Вот и баутизм. Прием в российской пропаганде дословно переводится «А как насчет вас?». По цивилизованным правилам дискуссии на критику нужно отвечать аргументированными и логичными пояснениями. Тогда рождается истина. Если же против вас применяют «вотэбаутизм», в ответ на любую критику вы услышите встречное, часто и справедливое обвинение. А у вас не лучше. Аргументы могут вообще не касаться сути спора. Например, вы говорите, что в России отсутствуют реальные выборы. Из-за отсутствия конкуренции СМИ, того, что реальных кандидатов не допускают к голосованию, фальсификации, особенно в северокавказских республиках и так далее. Но это вам парирует тем, что в Украине президент – бизнесмен. С помощью вотэбаутизма, сопровождаемого криками и эмоционально окрашенными словами, образами женщин, детей, пропагандист старается включить у слушателя сильные эмоции. Когда включаются эмоции, может выключиться разум. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Отставку Арсена Авакова и руководство отдела полиции в Переяславле-Хмельницком сегодня требовали в Северодонецке. Несколько городских активистов провели митинги возле здания Главного управления национальной полиции в Луганской области. Также активисты требовали провести полноценное расследование смерти 5-летнего мальчика и прекратить покрывать нарушения закона полицейскими. Алексей Виноградов нам оперативно рассказал, как все было.
Пикетчиков было четверо, все они члены Всеукраинской общественной организации «Фундация оригинальных инициатив». С собой они принесли плакаты с надписями «Бескар не зевбывая» я не хочу бути наступним, і ми всі дачі з Рівного. Вспоминали о событиях в Ровно і Переяславі-Хмельницькому, в частності, о незаконному поїхменні задержанні двох молодих людей, які в центрі Ровно требували імпічмент президенту Зеленському, а також гибели 5-летнего мальчика, в убийстве которого подозреваются полицейские. По словам пикетирующих, преступления с участием полицейских, а также случаи, связанные с ограничением свобод граждан, расследуются неохотно и очень долго, и часто заминаются. И это вызывает опасения. Предлагаю послушать координатора пикета Леонида Сидченко.
У меня все больше зарождается почуття страху. Это є ненормально. И в нормальной европейской демократичной стране такого не має відбуватися.
К митингующим выходила спикер Главного управления национальной полиции Луганской области Татьяна Пагукай. Она озвучила позицию правоохранителей. Позиция эта заключается в том, что все должны быть равны перед законом. Если нарушил, то должен быть наказан. И неважно, полицейский это или нет. А что касается пикетов, то, по словам Татьяны Пагукай, любой человек может высказывать свою позицию по тому или иному поводу. Также скажу, что вчера такая акция проходила в Лисичанске. Там 9 человек принесли к зданию городдела полиции детские игрушки и воздушные шары. И также приклеили плакаты с надписью «Бескарность вбывая». Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. По словам аналитика, в Украине сегодня отрабатываются новейшие способы информационных манипуляций, в том числе и в интернете. Как работают украинские боты, то есть не настоящие пользователи в социальных сетях? По каким правилам ведется война в интернете? И как обычному пользователю, то есть нам с вами, в социальных сетях защититься от мнений, которые ему втюхивают боты? Об этом поговорим с журналистом проекта «Медиа Сапиенс», интернет-издание «Детектор Медиа» Владимиром Малинкой. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Также надеюсь к нам по скайпу присоединиться директор аналитической компании SingularX Евгений Мусиенко. Друзья, присоединяйтесь и вы, номер прямого эфира 0800 300 403. Расскажите нам, пожалуйста, спорите ли вы в социальных сетях и зачем? Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также пишите, звоните по Вайберу. Мне передадут эти комментарии. Номер Вайбера 066-901-2434. И пишите ваши вопросы, естественно, на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Владимир, вы написали большое такое достаточно исследование на портале «Media Sapiens» под названием «Бота-любовь. Как распознать парахоботов, юлиботов и зеботов». Достаточно такое длинное исследование. Вы посидели в разных группах, которые посвящены бывшим кандидатам в президенты. И вот вы как-то с юмором относитесь достаточно к этой теме. Мне вот после прочтения стало немного жутковато. Вот фотографии несуществующих людей или украденные фотографии, которые спорят с друг другом, вот эти вот боты или тролли, что-то комментируют. Вот есть в этом что-то зловещее. Вот вам не жутко было, когда вот вы погрузились в изучение вот такой интернет-активности, интернет-жизни?
Взагалі моторошно може бути... До того часу, поки ви не дізнаєтесь, що ваш сусід веде свій фейковий акаунт. Поки я писав цей текст, то дізнався, що в мене, приміром, дехто з колег в редакції має свої фейкові акаунти. І я дізнався більше про те, як це все працює, і про те, що, по суті, їх дуже багато в соціальних мережах. І коли вже це все розумієш, коли твої друзі їх ведуть, і коли, в принципі, молодь, як на мене, і так може розпізнати більш-менш, чи це фейковий акаунт, чи ні. Можливо, не так глибоко вони не будуть копатися і доводити, що це фейковий акаунт. Але з першого погляду, якщо це не заповнений профіль, або якась аватарка вкрадена з Гугла, або звідки з інших місць, то вже можна про це сказати. Тому... Саме мета цього матеріалу була більше про те, щоб трохи потролити цих тролів, тому що я знаю, що їх ведуть комунікаційники та певні спеціальні організації, які мають свої ботаферми, які можна закупити за декілька тисяч доларів. А також я хотів показати, яким чином можна саме доводити, що це все ж таки тролі, а не просто сказати когось, заклеймити тролем і сказати, що та ні, з цим я не буду спілкуватися, хоча це теж варіант. Та і ще одна мета – це перевірити інструменти, такі як StalkScan або Facebook Graph, завдяки яким цих ботів, ну, я, зокрема, визначав. Це більш довгий процес, я витрачав доволі багато часу на кожен аккаунт, щоб більш-менш та довести, що це саме бот, і чому це бот, і яким чином вони, що вони постять. А після того вже обирав такі, знаєте, пости, в яких вони постаралися, не просто дали якусь свою реакцію на щось, як це зазвичай робили.
Показали інтелект, креатив, творчество таке своєобразне.
Так, тому і там і гумор. Тому що до тролів, мені здається, інакше не можна підходити. Якщо вони тролять, і це їхня спеціальна мета, то інакше ніяк.
Ваше впечатлення, Владимир, от ви посиділи в цих групах, які займаються розкруткою кандидатів бувших в президенти, який процент там так називаємих троллей или ботов, давайте даже и разграничим, да, боты это такие автоматизированные профили, где люди фактически не участвуют в написании этих комментариев, а тролли это вполне профили, которые ведут живые люди, да, и просто разгоняют определенные мысли. Вот сколько среди всех этих комментариев, среди всего этого дискурса спродуцированного людьми, которым это просто нужно, которые не спорят там, да, а раскручивают определенную мысль.
Да, дивіться, для цього потрібно аналізувати великі масиви даних. Цього я не робив, але це зробили мої колеги там з VoxCheck, або також вони там була в них колаборація з Rexpo, така організація теж. Вони, приміром, аналізували, скільки коментарів фейкових від тролів і тролеботів. Це, знаєте, з цими зараз це доволі нові поняття, їх намагаються якось розмежовувати, але кожен дослідник по-своєму їх називає. Отже, вони досліджували, скільки ботів було на сторінці Порошенка, і в деяких моментах та в деяких періодах часу там було до 30% цих коментарів ботів. І знову ж таки на Радіо Свобода виходило дослідження про ботів
Народного фронту.
Та, Народного фронту, та там теж було буквально 400 коментарів під постами Арсенія Яценюка було до 300 ботських.
С вашей точки зрения, вообще, есть смысл вообще что-то спорить, вести какие-то споры в социальных сетях, что-то комментировать, если там вот такой рой несуществующих аккаунтов и мысли, которые разгоняются, потому что это кому-то нужно? Вы спорите вот лично в социальных сетях на политические
я
темы?
Я дуже рідко. Та, є сенс, якщо ви знаєте конкретно цю людину, або ви впевнені, що за цим аккаунтом стоїть конкретна людина, ви хоча б більш-менш уявляєте, хто це. Якщо ні, в сенсу в цьому взагалі ніякого немає. Я думаю, що немає сенсу навіть читати ці коментарі під постами. Хоча дуже хочеться, я теж це роблю. Але все ж таки потрібно. В нас ресурс Media Sapiens, він про медіаграмотність. І таким чином ми теж хотіли показати, що медіаграмотність – це зараз не лише можливість відрізнити правильний там якісну статтю в ЗМІ, якісний сюжет в ЗМІ, це також можливість відрізнити реальний коментар від нереального. Тому, якщо у вас є, закралося сумнів про те, чи це не бува не троль, використовуйте ці інструменти, про які я вже згадував, StalkScan, Facebook Graph, дивіться, де, що взагалі ця людина коментувала на відкритих пабліках, це доволі, StalkScan, це взагалі доволі такий з user-friendly інтерфейсом, ви вбиваєте просто цей адресу профілю і дивитеся, де, навіть за геолокацією можна подивитися, де хто з тролів, приміром, з якоїсь Африки, та вони коментують тут на сторінках наших кандидатів в президенти. Що...
Давайте у наших слушателів спросимо ще раз, друзі, ведете ли ви спор в соціальних сетях, можливо, на політичній темы, или как Владимир Малинко, игнорируете эти споры и читаете просто с профессиональным интересом или с поиском юмора, вдохновения своеобразного. 0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434. Давайте к нашему разговору подключим директора аналитической компании SingularX Евгения Мусиенко. Он с нами по скайпу. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений, вот тысячи комментариев во время видеотрансляции в социальных сетях, например, вот во время недавних дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе, комментарии под постами в пабликах, которые касаются политических тем. Насколько это работает, с вашей точки зрения, вот на людей?
А может ли это повлиять на мнение людей? Правильно я вас понимаю?
Да.
А вы знаете, я думаю, что да. Я думаю, что может, и на самом деле у нас как бы вообще известно, что в Украине, ну, Facebook играет такую немаловажную роль каких-то в политических там дискуссиях и прочем-прочем, но, опять же, не стоит преувеличивать, то есть, вот, ну, грубо говоря, влияние там, скажем так, фейковых комментариев, аккаунтов, каких-то лайков, каких-то там постов на, ну, как бы, скажем так, реальное мнение людей. То есть это как бы действительно, ну, как по мне, это место, где происходят самые такие большие там холивары, но чтобы реально в чем-то убедить кого-то, ну, я не думаю, что это все возможно. Ведь все-таки как-то Facebook с этим борется, и уж совсем какую-то грань переходить нельзя. Ну, и опять же, то есть Facebook удаляет эти аккаунты, модерирует и прочее-прочее, поэтому, скажем так, я бы не сказал, что это может сильно повлиять.
Скажите, а если даже вот люди, с вашей точки зрения, люди, которые читают вот эти вот все комментарии, они догадываются, что это боты, что это несуществующие люди, что искусственно разгоняются определенные месседжи, или украинцы настолько не медиаграмотные, что для них это все реальная жизнь?
Смотрите, у меня... В общем, у меня есть два тезиса, которые я хотел еще озвучить, да, для того, чтобы как бы было понятно дальше моя там линия, там, которую буду рассказывать. Значит, ну, есть внутриполитическая борьба украинская, да, а есть наши внешнеполитические взаимоотношения. Вот. И методы, скажем так, методы накрутки влияния на повестку через Facebook во внутриполитической борьбе, они намного более изысканные, нежели во внешнеполитической. То есть во внешнеполитической мы все это прекрасно видим. То есть там, типа, как у нас вот этот, то, что Владимир, его, по-моему, любимый пример, это про пол, про пол пив Украины, да, там, где по полстраны, вот, то есть, когда вы видите простые совершенно базовые комментарии, будьте уверены в том, что это, ну, как бы не внутренняя украинская какая-то история, и, в общем, думаю, они на поверхности лежат. Соответственно, если кто-то пытается повлиять на нашу внутриполитическую повестку извне, то это, в общем-то, не делается супер какими-то изысканными методами, это видно. Вот. А если говорить про то, что у нас происходит внутри страны, вот здесь, конечно, все намного интереснее, потому что из той информации, которая есть у меня, я там делал интервью на эту тему, вот, скажем так, привлекаются эта смесь и реальных людей, журналистов, да, и каких-то СМИ, которые публикуют материалы, которые разгоняются, и, опять же, комментаторов, это журналисты, которые вполне возможно сидят на 2-3-5 аккаунтах и пишут вполне реальные вещи. Поэтому, ну, мой тезис такой, что внешнеполитическое влияние, наверное, как-то проще выделить, а вот то, что внутри, не думаю, что это так легко.
Как это влияет вот, психологически на человека, который, допустим, следит, прочитал ветку комментариев под определенным постом или следит во время видеотрансляции за вот этим пулеметом сообщений? Вот, что остается в сознании у человека? Как сформировать у него определенные убеждения? Допустим, поддержки, не поддержки этого кандидата? Должно быть просто большое количество этих сообщений?
Смотрите, я здесь не берусь анализировать, ну, как это сделать, да, и насколько это все-таки сильно может повлиять. То есть моя работа – это прежде всего собирать данные, вот, систематизировать их, а потом уже там наши партнеры занимаются их там аналитической обработкой и выводами, да. То есть мы, прежде всего, big data и, в общем-то, собираем эти данные, систематизируем, потому что данных в Фейсбуке много, в других социальных сетях много, вот, поэтому я здесь не могу дать экспертный ответ на этот вопрос.
Владимир, может, вы скажете, да, может быть, не экспертное, по вашему ощущению, как, зачем это все делается, как устроен психологический момент влияния на человека, как убедить человека в определенном мнении, определенной мысли.
Та ми нещодавно говорили про це з журналісткою BuzzFeed Джейн Литвиненко. Вона каже, що в них застосовуються такі самі методи, але тролі вже не такі ефективні. Для чого це застосовується? По-перше, надати, це, мабуть, основне, надати якійсь темі більшого резонансу і надати їй більшого хоча б візуальної ваги. Це спокійно робилося на сторінках, я ось аналізував 3 сторінки кандидатів президента, спокійно робилося на сторінці Юлії Тимошенко, там дуже багато було ботів, вони не були заховані, вони дуже погано оперувалися комунікаційниками, тому що це було дуже очевидно. Для чого це робиться, як на мою думку, це показати та вагу цього політика, ну не можеш написати Юлію Тимошенко пост, а його ніхто не прокоментує, коментував прем'єром, та, а в Зеленського там сотні коментарів, а в неї ні. Показати, що її якісь думки теж важить. Та, ну, навіть так само і з дезінформацією. Пан Євген говорив про впливи ззовні, так само роблять це все і ольгінськими тролями. Вони намагаються це розносити, вони беруть, приміром, закидають якусь інформацію через сайт без будь-якого на то репутації и разгоняется троями по социальных мережах.
Евгения, есть какая-то технология, вот можете ли описать нам, как искусственно разжечь скандал в Фейсбуке, Одноклассниках или поднять какую-то определенную тему? Как это делается вообще?
Ну, не знаю, как это, не буду давать вам готовый рецепт, но чисто теоретически, если бы там у меня была такая задача, хотя очевидно, что моя работа совершенно из другой области, ну, я бы, наверное, сделал бы вброс через какой-то СМИ, которая трастовая, то есть, грубо говоря, там, у которого есть там репутация, да, а дальше бы поднимал бы его в ленте, опять же, то есть потребовалась бы, наверное, какая-то сетка из 10, 20, 50 Facebook-аккаунтов трастовых, потом 1-2 СМИ, и потом еще куча-куча людей. То есть вбрасывается информация, и потом дальше разгоняется через эти трастовые Facebook-аккаунты, которым не один год, которые наверняка, насколько мне известно, используют какие-нибудь мобильные там 3G-прокси, вот, и которые там считаются Facebook-ом трастовые, вот, и они дальше это все... Ну, я думаю, это технология, которую мы наблюдаем в ходе анализа данных, но они, в общем-то, сильно не меняются, это стандартно.
Давайте нашим слушателям поясним, что такое трастовые аккаунты.
Трастовые аккаунты? Ну, трастовые аккаунты, ну, давайте так, что такое трастовые СМИ, да, то есть публикация в СМИ, которая там репощена в Фейсбуке, наверное, как-то воспринимается лучше и, ну, скажем так, самое главное, когда создается доверие к какому-то материалу, ну, то есть то, что никак нельзя уже не перепроверить, да, если источником является некий, ну, офлайновый СМИ, да, то есть когда у нас уже теряется какая-то грань онлайн, офлайн, классические СМИ, социальные сети, да, уже тяжело проверять, доверяешь ли этому или не доверяешь. По умолчанию, да, конечно, ты будешь классическому СМИ доверять. Ну вот, если оно перепощено в Facebook, да, ты тоже будешь этому доверять. Если на него откомментировали реальные люди, да, ты тоже этому будешь доверять. То есть, понятно, как бы, грубо говоря, просто чисто инструментами социальных сетей и онлайн, как бы, такого доверия не создашь. Вот. А искусственное доверие создается путем смешивания всех этих каналов, вот, и тогда уже тяжело отличить правду от неправды.
То есть цель, грубо говоря, тролля или вот человека, да, политика, которому важно раскрутить определенное мнение, это пробиться в какие-то солидные СМИ, да, у которых есть какое-то имя, и после этого уже раскручивать это мнение в социальных сетях.
Ну, я бы сказал так. Для того, чтобы... Ну, то есть намного выше, ну, если мы возьмем, да, там, рядового там, читателя, да, который не проводит, понятно, там, детальную проверку, он и физически не может ее провести, то если в, ну, перемешаны реальные СМИ, реальные люди, то есть, предположим, есть текст, да, вот по умолчанию не знаю, доверять ему или не доверять, но если он опубликован в реальном СМИ, прокомментирован реальными людьми, которые вполне себе так выглядят реально, то, ну, как человек проверит? То есть, ну, никак. Поэтому, соответственно, как бы, грубо говоря, там, чем больше там реальных составляющих в этом всем, то есть сам по себе текст, по умолчанию, понятно, ему никто не будет доверять. Доверие добавляет, что когда какой-нибудь реальный человек написал этот текст, да, то есть все, у нас было из ноль, стало там единица доверия. А если это написало СМИ, потом еще человек что-то прокомментировал, ну, там есть 2 единицы доверия. И вот таким образом доверие наращивается путем добавления в это, скажем так, уравнение там реальных людей, которым каждому по отдельности есть доверие. Вот и все.
Владимир, вы анализировали достаточно много фейковых аккаунтов, но вы допускаете, что, может быть, они не фейковые аккаунты, да, но очень похожи на ботов. Вот есть определенные комментарии, допустим, на странице Юлии Тимошенко, очень простые комментарии, да, а, допустим, в страницах Петра Порошенко или Владимира Зеленского достаточно такие развернутые, есть стиль определенный у этих троллей, да, если так можно их назвать. Вот кто придумывает эти креативные комментарии? То есть сидит человек под определенными аккаунтами своими, да, и их придумывает, а их потом кто-то оценивает, эти креативные коментарии. Как это работает?
Та, дивіться, ось Євген соромиться говорити детальніше.
Да, ми слышим.
Про своє дослідження. Я трошки уточню, та я його читав. Дивіться, що цікавого, ось саме зробили SingularX, і вони робили це разом зі Стратком, вони розділили фейкові аккаунти і ринок, ось цей такий фейкових ботів, тролів, на три частини. Там перше – це дешеві троли-боти, та навіть боти. Це якщо в них не заповнені аккаунти, сторінки практично, і на їхній сторінці також майже немає інформації, і швидше за все вони будуть швидко видалені Фейсбуком. Друга така частина вже більш заповнена, а третя – це взагалі конкретні люди, які сидять за цими аккаунтами, і вони можуть кілька місяців їх наповнювати, і їх відрізнити дуже складно. І зазвичай
і Фейсбуку, і читателю, які користуються соціальними сетями.
Я сам це випробував, коли писав цей матеріал, начитався різних цих коментарів, вирішив сам створити свій фейковий аккаунт, і з'ясував, що це дуже просто, особливо дуже легко створюється спеціальна кнопка, яка в Фейсбуці, якої, звичайно, якщо у вас один аккаунт, немає. А ця кнопка дозволяє перемикатися між різними аккаунтами, як в месенджері, так і в Фейсбуці, що полегшує ведення вам іншого облікового запису. Як повернемося до того, як це відбувається. Ось керівник комітету виборців України, він якось дискутував про це, і він прямо говорив про те, що ботом бути нелегко, особливо політичним ботом. І якщо партія хоче мати якісну комунікацію через цих ботів, то ці боти, які регулярно відчувають на собі тиск, тому що їм пишуть, наскільки мені відомо, регулярно, знаєте, прокльони, таке, коли люди бачать, що вони спілкуються з ботами. І щоб якісно вести цю комунікацію, вони повинні співпрацювати з інформаційними відділами партії, вони повинні працювати з політтехнологами регулярно, якщо партія хоче це робити якісно.
Тобто вони отримують определенні темники, определенні розсилки, определенні теми, над которые нужно отрабатывать каждый конкретный бот?
Да. Швидше за все вони так працюють. Ми нещодавно ось вийшла книжка ще «Як я була ботом» Юлії Смаль. Доволі цікаво. Вона була ботом ще 10 років тому, коли, на її думку, саме Росія обкатувала цих технологій, ну і зрештою вони перейшли і до нас, цих тролеботів. І тоді вона ділилася досвідом, як вона це робила, як з нею вели комунікацію куратори. Власне, в неї були та певні темники, за якими вона і працювала, і вона взагалі могла навіть, вона навчилася в себе, виробила такий скіл не читати коментарі. Тобто вона мала на них регулярно відповідати на кожен коментар, але вона їх не читала. Тобто взагалі немає сенсу, що ви пишете. Головне, щоб була реакція, і таким чином алгоритми більш-менш розрізняють, що ви є реальною людиною.
А нужно бути боту умним чоловіком, или можна вот сипати определенными штампами, я за Порошенко, я за Зеленского, Владимир Зеленский наш президент, или все-таки для эффективности определенно нужно писать умные комментарии, да, с определенными там нюансами, с определенными акцентами, с определенными мыслями.
На мою думку, треба розрізняти політичних ботів і ботів комерційних. Тролів і ботів. Та, ми вже говорили, що тролі – це автоматизовані системи, то там, по суті, вони зробили, є навіть різні та машини навчання, які змінює ось ці нюанси, а потім використовує автоматизовані системи, щоб потім вони здавалися різними, ці коментарі, але по суті, це все робить машина. А в політичному секторі, ймовірно, цим не обійдеться, і потрібно, щоб сиділи конкретні, я знаю, наймають такі компанії певних студентів, Радіо Свобода про це писала, студентів на факультеті психології або політології, і вони ведуть, тому що це доволі гарно платять. Юлія Смаль 10 років тому отримувала за таку роботу більше $1000 на місяць.
0800-300-403, номер прямого ефіру. Напомню, у нас в гостях журналіст проєкту «Медіа Сапіенс» Владимир Малинко і директор аналітичної компанії SingularX Євгеній Мусієнко. Євгеній, є ли какая-то інформація о том, як работают українські фабрики тролі? От всі читали розслідування Больгінських в фабриках тролі. агентство интернет-расследований в Питере. А как работает это в Украине? Вот есть ли какие-то нормы? Где сидят эти люди? Что это за люди? Как построен их рабочий день?
Вы прям такие вопросы задаете, что как будто нужно очень много инсайдерской информации, чтобы ответить на них.
Возможно, вы слышали об этом.
Ну, смотрите, я расскажу ту информацию, которой я обладаю. То есть первый тезис, который я хочу озвучить, что я считаю и искренне уверен в том, что наши украинские, скажем так, ну, во-первых, я не знаю, почему мы их называем ботами, это все реальные люди, потому что, ну, я не верю, что как машинные алгоритмы могут сильно повлиять на какую-то политическую повестку в Украине, потому что все же тоже Facebook неплохо это модерирует, и понятно, что можно уникальные тексты делать и прочее, но я не думаю, что повлияет на живых людей, то есть с точки зрения каких-то накруток, да, но там, не, ну, так что переубедить живого человека там машиной, ну, нет, я в это слабо верю. Вот, ну, я думаю, что все-таки украинские, назовем так, вот эти вот фейк-аккаунт или как там правильно называть, то есть это не бот, это живые люди, которые маскируются, скажем так, то есть если есть аккаунт в Фейсбуке, да, он может быть анонимный, он может быть живого человека, а он может быть живого человека, который маскируется под другого живого человека. Мы сейчас с вами говорим про людей, которые маскируются под других живых людей, которые придумывают себе фотографии, которые придумывают себе какую-то там историю, желательно правдоподобную. Да, мы сейчас говорим про этих людей. Мы их называем условно ботами, но я думаю, что не совсем подходящее название, лучше выбрать какое-то другое. Вот. И как бы я, по той информации, которая есть у меня, как бы методы довольно изысканные, и они намного более продвинутые, чем то, что мы видим там со стороны как бы какой-то зарубежной внешнеполитической борьбы. А вот, как бы понятно, как я уже говорил, да, используются классические СМИ, вот, используются доверительные аккаунты, их очень много. Скажем так, все это дело красиво перемешивается, вот, создается доверие со стороны Фейсбука техническими средствами, что, ну, грубо говоря, все эти люди не сидят под одним IP-адресом, они, возможно, не сидят из одного офиса, вот, это все сделано так, чтобы какие-то технические базовые проверки пройти, вот. Что же касательно их рабочего дня, там, или как они пишут, здесь я вам не скажу, но я уверен в том, что там технологии, бюджет и все это намного более изощренное, чем то, что мы видим со стороны внешних каких-то внешних выражений этого. Вот. То есть думаю, что мы, ну, я даже, наверное, уверен в том, что украинцы на самом деле не осознают, сколько новостей, которые они видят в СМИ, реальные и нереальные. И я думаю, что мы недооцениваем количество вот этих вот всяких вбросов, то есть, потому что у нас нет способов этого проверить.
Евгений, вот. Еще один такой фактор, который влияет на многих пользователей социальных сетей, это комментарии под социальными сетями. И сейчас можно в Фейсбуке лайкать. То есть не только лайкать, а вообще с ними на них реагировать. Ставить сердечки, ставить ОВА, да, или ставить лайк. Вот чем больше этих реакции, тем больше людей увидят эти комментарии. Это как-то используется. Вот кто лайкает эти определенные нужные посты?
Ну вот с лайками на посты, это на самом деле технически, думаю, это все автоматизировано. То есть я эти вещи там не обязательно, вам нужны живые люди для всего этого. То есть если мы имеем дело с накруткой, то есть вот эти вот, скажем, очень много софта, которые это делают, очень много, ну, людей, которые умеют это автоматизировать. Поэтому, скажем так, накрутить лайки – это не проблема. Но хочу как бы тут раскрыть детали. Там, ну, то есть мы проводим исследования также о том, насколько хорошо Facebook с этим борется. Вот, и, ну, вы знаете, он борется. Он эти лайки он прекрасно скручивает. То есть в наших исследованиях мы заметили то, что да, там ты можешь накрутить 100 лайков, но там через несколько недель, там, недель их часть из них скрутят. Поэтому я могу предположить, что, скажем так, Facebook отличает накрученные лайки от ненакрученных. Даже если видите 100, это не означает того, что он будет вверху. Да, он понимает, он с этим борется, он их скручивает. Вот. И, скажем, в связи с тем, что у нас у каждого своя лента, мы, ну, скажем так, общий тезис о том, что от лайка на комментарий будет вверху, он, ну, неправда. То есть мы это никак не можем проверить. Facebook сам решает, кому что выдавать. Нет, если он их посчитал накрученными, он может их просто не показывать. Это такой, назовем, тихий бан. То есть мы об этом никогда и не узнаем. Вот. И по тем данным, которые есть у меня на основе тех исследований, которые мы делаем с стратком НАТО, мы исследуем черный рынок этих манипуляций, насколько соцсети с этим борются. Вот. Ну, Facebook довольно неплохо умеет это определять, где накручено, где не накручено, поэтому я могу предположить, что он, наверное, может и показывает там какое-то количество этих лайков под комментариями, но не факт, что он эти комментарии показывает вверху.
То есть мы можем предположить, что те комментарии, которые мы видим вверху, под которыми много реакций, это реальные реакции на этот комментарий?
Думаю, да. Для социальных сетей это большой вызов. То есть, ну, если мы говорим про фейк-аккаунты, фейк-ньюс, собственно, мы про них и говорим, для соцсетей это большой вызов. Как бы как с ними бороться, там, как что делать. Вот. Интересный факт, то, что, вот опять же, из нашего исследования, что весь софт, все эти технологии по созданию фейк-аккаунтов, фейк-ньюс, у них все ноги растут из России. То есть, если ты какой-то софт используешь, то он, скорее всего, произведен российскими программными инженерами. Или там, допустим, если ты покупаешь какие-то аккаунты там, на какой-то бирже, то, скорее всего, они окажутся родом из России. Ну, вот. Да, это интересный факт. Вот. Но социальные сети, как бы сейчас, ну, вышел в Евросоюзе, вышел такой, скажем, план действий по противодействию дезинформации, в котором четко написано, что Facebook должен решить эту проблему. И там есть какие-то ключевые этапы, майлстоуны, и Евросоюз будет спрашивать с Facebook, а вы решили эту проблему или нет. И также все остальные соцсети, они подписались под этот план, и они должны его осуществить. Поэтому они обязаны внедрить систему борьбы с этим. Иначе, как бы, ну, я так понимаю, как-то будут какие-то к ним санкции применяться и прочее. Поэтому, скажем так, у них нет другого выхода, и они, в общем-то, что-то неизвестно все-таки.
Искать ответ на этот вызов. Владимир, к вам вопрос. Вот нас в комментариях спрашивают, есть ли какие-то, были ли какие-то особенные подходы у Владимира Зеленского в интернете. Вот говорят о том, что ходят слухи, целые фабрики так называемых зе-ботов в Инстаграме, Фейсбуке, Твиттере были созданы. Вы что-то заметили, какое-то новаторство в коммуникациях, в социальных сетях со стороны Владимира Зеленского вот на этой прошедшей избирательной кампании? Или они использовали те же самые инструменты, что и Петр Порошенко, и Юлія Тимошенко?
Та я ще додам до попередньої тези пана Євгена, що Фейсбук бореться. Це справді так. За останні півроку вони видалили 3 мільярда фейкових акаунтів. Це просто страшенна сума. І вони навіть заявляють про те, що деякі з них були видалені ще до того, як їх могли побачити інші користувачі цієї соціальної мережі. А стосовно ботів Зеленського, я їх знаходив. Зараз ось керівник їхнього діджитал команди Федоров заявляє про те, що ботів вони не використовували, хоча було розслідування Bihus.info, в якому була злита переписка, зокрема, і Федорова, в якому він прямо писав, що є там певна сума, яка потрібна на ботів, які будуть нас захищати. І в мене дивним чином це співпало, що саме боти Зеленського захищали його у Фейсбуці, вони нападали на тих користувачів, які там називали його клоуном або якимось іншими епітетами, при тому хамили у відповідь. І зазвичай ось там був бот, який саме так і залишав коментарі у відповідь на інші. Також на цей же ж бот був у коментарях під розслідуванням схем про Зеленського. Тобто говорити про те, що вони їх не використовували, я не знаю, чи це доречно, але він це заперечує, і за словами Федорова, у них якась була супер своя система, не боти, а вони живим людям надсилали заклики.
Вовлікали людей, да? То есть в этом їх новаторство, он розказував.
Так, вони начебто живим людям надсилали запит на певну дію, і вони включалися. Ну, значить, це меценати їм оплатили, їм цих ботів, яких я помітив. І я думаю, що якщо наші там, слухачі захочуть знайти ботів Зеленського, вони також можуть це зробити і пошукати.
Евгений, если можно коротко, вы вот прошедшую диджитал-компанию Владимира Зеленского, как бы ее характеризовали? Вот многие говорят, что она такая своего рода революционная. Вы согласны с этим? И в чем ее новаторство?
Вы знаете, я здесь не берусь оценивать, то есть я не хочу выходить за рамки своих компетенций. Опять же, повторюсь, мы собираем данные, вот, систематизируем их. То есть я не хочу давать оценку ни в коем случае каким-то этим политическим там инновациям там, в компаниях и прочее, потому что я не эксперт в этом далеко.
Хорошо, Евгений, тогда посоветуйте нашим слушателям, как не поддаться на вот то мнение, которое втюхивают целые фабрики троллей.
А можна я ще додам питання до пана Євгена? Ви якось розповідали про те, що в боті вважається популярним, ну і дуже великим досягненням, якщо їхні коментарі потрапляють у ЗМІ. Якщо можете, розкажіть про це детальніше.
Знаете, есть такое российское юмористическое издательство «Панорама» называется. Вот. Эти ребята, они известны тем, что они постят всякий трэш, то есть причем такой откровенный трэш, но он иногда пролетает в СМИ, его воспринимают за чистую монету. Хотя это новости явно юмористические, которые там никак нет. И для меня всегда это является, ну, вообще-то хороший, интересный пример, то есть когда даже абсурдные вещи, которые, казалось бы, ну, то есть в них вообще люди не поверят, они все равно перепощиваются там журналистами и там и прочее, прочее. Вот, это я сейчас вернусь к этому тезису. К вопросу Владимира. Значит, по поводу того, как попадают комментарии в реальные СМИ, да? То есть, почему это происходит? Правильно, Владимир?
Так, так.
Ну, почему? Ну, потому что не модерируется информация никак. То есть, журналисты должны перепроверять всю информацию, которая к ним поступает. Очевидно, что они должны какие-то базовые журналистские, ну, как называется, не знаю, есть какая-то этика или есть какие-то правила там проверки информации, которая тебе поступает. Ты должен понять, ну, как минимум собрать 2-3 источника, правильно, насколько мне известно. Для того, чтобы что-то опубликовать, ты должен получить еще информацию как минимум из одного, а лучше из двух источников, тогда это уже публиковать. Соответственно, если это не делается, то информация, ну, как бы не проверяется на достоверность и пожалуйста. Вот. Но в связи с тем, что, мне кажется, тяжело это все дело перепроверить, вот, ну, поэтому и попадают.
Ну, на совести журналиста. Евгений, дадите нашим слушателям советы, как составить свое мнение, вот глядя на сражающихся друг с другом ботов?
Ну, вот меня аж прям коробит, когда говорят слово «боты».
Давайте тролли их назовем, да, или фейк-аккаунты,
Да, это люди, которые маскируются под несуществующих людей, вот, потому что, ну, зачастую это вполне реальные люди, которые пишут. Ну, как бы вообще не ввязываться в это все. То есть, ну, пытаться, ну, для того, чтобы перепроверить вам, ну, я бы сказал так, то есть сейчас человеческого мозга уже может вполне и времени не хватить на то, чтобы перепроверить. Представляете, вы дискуссия, в ней там 100 постов, 100 комментариев. Для того, чтобы проверить, что правда, что неправда, ну, это может уйти у вас несколько часов. Не знаю, какой-нибудь искусственного интеллекта это идет там, несколько минут, может быть, уйти на то, чтобы раскопать, понять, это реальная или нереальная фотография, понять хронологию его текста, понять его реальная или нереальная история. Ну, это практически невозможно.
То есть черпать информацию из социальных сетей вы не очень рекомендуете нашим слушателям?
Я не уверен в том, что сейчас можно в Фейсбуке отличить правду от неправды без детальной проверки, на которую идет очень много времени. Поэтому, ну, скажем, принимать на веру, то есть это, ну, скажем так, понимаете, что сейчас очень много изменилось, то есть и технологии, не знаю, подделки фотографий нейронными сетями, и генерации текстов, и искусственный интеллект используется повсеместно. Поэтому сейчас можно замаскировать, если даже видеоролики подделывают, в которых содержится недостоверная информация, то уж тем более тексты и фотографии довольно тяжело отличить. Поэтому это здесь такое, что, ну, слушатели не смогут проверить на достоверность информацию простыми способами.
Я думаю, наши слушатели многие любят участвовать в или черпать информацию, или участвовать в войнах, этих интернет-войнах. Владимир, вы посоветуете, вот, советуете ли вы слушателям, да, в этом всем деле участвовать? И почему им хочется?
Та, дивіться, ми теж про це говорили з Юлією Смаль, яка, власне, була ботом. Вона порадила взагалі обходити це стороною. Якщо у вас закралася думка, що це бот, взагалі не стрівайте в дискусії, або, як вже виявилося там, ми не будемо вживати це слово, якщо це фейковий аккаунт, то залишайте це і йдіть далі. Цей фейковий аккаунт буде шукати іншу жертву. Також хочу розповісти про цікавий такий додаток для Google Chrome. Дізнався про нього ось буквально тиждень тому на iForum. Виявляється, було перед виборами додаток, який маркував усі аккаунти в Фейсбуці як прихильників Порошенка або Зеленського. Тобто буквально напроти вашого профілю могла висвітлюватися марка, мітка, яка вас
А як вона приділяла це?
Його розробив український програміст, він завантажив, спарсив, називається, архів Фейсбуку, і те, як він був доволі неточний. За згадкою, за кількістю згадок певної імені в їхніх постах, або в коментарях, або взагалі в їхній активності. Але це вже хоча б щось, та, і ми вже хоча б могли би на щось опиратися. На жаль, Google його заблокував. Також Олександр Ольшанський, такий гуру в сфері IT, він, наприклад, говорить про те, що взагалі людство щоразу під час таких бумів якихось технологічних переживає кризу, але зрештою він вірить в те, що там років за 15 ми зможемо розробити протидію, і молодше покоління значно краще вже з цим справляється, ніж старше. Про це навіть і дослідження говорять, тому що там було американське дослідження про те, що старші люди за 65 значно частіше поширюють фейки.
Спасибо большое. Ну а сейчас, пока мы можем даже видеть такую футуристичную картину, когда фейковые аккаунты воюют с фейковыми аккаунтами в социальных сетях, у нас в гостях были журналист проекта Media Sapiens, интернет-издание Detector Media Владимир Малинко. По телефону с нами был директор аналитической компании SingularX Евгений Мусиенко. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Экс-глава фракции партии регионов Александр Ефремов сможет избежать правосудия, став народным депутатом от оппозиционного блока. Об этом пишет еженедельник «Деловая столица». Издание напоминает, что Ефремов – единственный из верхушки партии регионов, кто после побега Виктора Януковича оказался за решеткой. Его обвиняют в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины. По мнению автора статьи Дениса Сабрея, бывший хозяин Луганщины сам по себе не нужен оппоблоку. Его возможное включение в партийный список служит только одной цели – сделать своеобразный красивый жест, показав, что русские своих не бросают. Это станет плюсом в копилку рейтинга оппоблока, который сейчас конкурирует за умы пророссийских избирателей. В целом же, как пишет еженедельник, появление Ефремова в Раде продолжит логический ряд, начатый возвращением в Украину одиозных чиновников из окружения Януковича и назначениями на должности людей с отнюдь не кристальной репутацией. Подробнее в статье «Знамя реванша». Самое страшное в плену врага – это забвение. Когда к тебе приходит ощущение, что тебя забыли. Когда задача тюремной администрации и сокамерников – убедить тебя, что ты больше никому в этой жизни не нужен. Это утверждает просидевший почти два года в застенках группировки ДНР Владимир Фомичев, пишет сайт «Донецкие новости». Как отмечает интернет-издание, говорить об этом переселенец из Макеевки вынужден из-за наплевательского отношения украинской власти к пленным. По словам Фомичева, пока он находился в заточении, фискальные службы, например, начисляли ему налоги. То есть о том, где он находился, знали спецслужбы, парламент, правительство, но для налоговой фискальной службы пенсионного фонда он человек, гуляющий на свободе. По мнению Владимира, необходим закон о статусе бывших пленных. Как пишет сайт, Владимир неоднократно ходил на встречи в профильные комитеты Верховной Рады, общался с депутатами, некоторые ему говорили, что закон примут быстро. С тех пор прошел год. Подробности читайте на сайте «Донецкие новости». Ровно три года прошло с тех пор, как в рамках закона о декоммунизации город Красноармейск в Донецкой области стал Покровском. Этому предшествовало много споров. Некоторые до сих пор не приемлют перемены, особенно люди старшего поколения. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Интернет-издание напоминает, что процесс декоммунизации в Красноармейске начался летом 2015 года с общественных слушаний. Сначала представители власти пытались спросить мнение жителей, но это привело к провалу. Как пишет сайт, позже за дело взялась рабочая группа, в которую вошли представители общественности, историки и краеведы. В итоге 70 улиц и некоторые топонимические объекты получили новые названия. А весной 2016 года и сам Красноармейск стал Покровском. К слову, за 140 лет город сменил 5 имен. Гришина, Постышева, Красноармейская, Красноармейск, Покровск. Подробнее читайте в статье «Непривычная жизнь в желто-голубых тонах. Опыт Покровска».
Во время сильных обстрелов люди на линии разграничения в спешке покидали дома, прихватив необходимое. И мало кто думал об оставленных дома кошках и собаках. Голодные и заброшенные, теперь они бродят возле базаров и в расположении военных в поисках пищи и тепла. О том, какая сейчас ситуация с бездомными животными, опасны ли они, разбирают ли их по домам, мы расспросим нашего корреспондента в Курахово Ирину Димитрову. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, в чем особенность ситуации с бездомными животными вот в зоне проведения операции Объединенных сил?
Я думаю, ситуация у нас особо не отличается от других городов. Может быть, за исключением тем, что этих животных немножко больше, потому что реально люди бежали от обстрелов и оставляли своих животных дома. Конечно, о животных никто не думал. То есть их чуть-чуть больше. И, конечно же, тем, что их подкармливают этих военных. У нас они такие худенькие собачки и кошки.
То есть в целом люди взяли под шефство, да, вот этих вот кошек, да, и собак, которые ходят по улицам?
Да, в целом, да, это военные, обычные жители Марьинки, в Курахово. Вообще, в принципе, есть уже 3 года громадская организация, которая занимается всеми этими вопросами своими силами. Они сделали там небольшой приют и, в общем-то, содержат там временно животных, которые там больные или стерилизованные уже, или нуждаются в какой-то помощи.
Поэтому... Ирина, а есть какие-то вот рецепты, чтобы комплексно решить проблему уличных кошек и собак, в частности, в Донецкой и Луганской областях, да и в целом?
Ну, я думаю, тут рецепт один, это, в принципе, создание приюта, хотя бы вот взять наш район, Марьинка на линии разграничения, и хотя бы один на район он должен быть, потому что и в Марьинке, и в Красногоровке эти животные есть, и им их нужно и лечить, и заботиться о них, это может быть только приют.
Еще один вопрос к вам, Ирина. Может быть, наши слушатели хотят или приютить, или поучаствовать как-то в заботе об этих животных? Есть ли какой-то ресурс или телефон, куда можно обратиться, связаться?
Есть в Фейсбуке группа «Кураховское общество защиты животных». И вот они, есть такой опыт, когда они животных из этого приюта, который у них забирали в Киев, во Львов, животные из города Курахова уже есть и в других городах Украины.
Благодарю. Это был наш корреспондент в Курахово Ирина Димитрова. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за усиление антироссийских санкций и заявил, что противодействие агрессии Кремля является одним из главных его приоритетов. Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском сегодня в Брюсселе. Президент также заявил, что Украина будет придерживаться своих обязательств в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В свою очередь, Дональд Туск заявил, что Европейский Союз также придерживается своего курса и остается преданным суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Во время своего первого зарубежного визита в столицу Бельгии Владимир Зеленский уже встретился с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Сохранение транзита газа через Украину должно сопровождаться приемлемыми тарифами и отказом от судебных споров. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия не отказывается от продолжения соответствующих договоров с Украиной и использования транзитного маршрута. Напомню, компании «Нафтогаз Украина» и «Газпром» судятся в международном арбитраже с 2014 года из-за тарифов и условий транзита российского газа через Украину. В феврале 2018 года суд частично удовлетворил требования «Нафтогаза» и обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 2,5 миллиарда долларов. Кабинет министров Украины упростил въезд на оккупированные территории для граждан, которые не достигли 16-летнего возраста. Таким образом, лица, которые покинули оккупированные территории для оформления документов, могут вернуться обратно при наличии справки от территориальных органов Государственной миграционной службы. Также украинцы в возрасте до 16 лет смогут пересекать контрольно-пропускные пункты въезда-выезда и без паспорта при наличии свидетельства о рождении и сопровождающего с документами. Если сопровождающего не будет, подростком займется полиция, которая передаст его органам опеки. В Мариуполе запустили дополнительные троллейбусы в направлении Азовского побережья. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. В ответ на запрос жителей по маршруту номер 4 теперь непрерывно и ежедневно курсируют 2 троллейбуса. Также на линию вышел дополнительный троллейбусный маршрут номер 4А. Данные маршруты соединяют центральный и приморские районы с городским пляжем. Маршрут курсирует от Театральной площади до Донецкого юридического института вдоль одного из насыщенных проспектов города. Также изменилась схема движения троллейбуса номер 1. Теперь он идет вдоль Приморского бульвара, соединяя дальние поселки Приморского района с центром. И по прогнозам синоптиков, завтра, 6 июня, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 17, днем от 29 до 33 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были вместе с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект ищите в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Удачи и до завтра!
Слушали «Донбасс Реалии».